понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии.
Доброе утро, прекрасная Таврида. С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии и я его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Итак, сегодняшним утром мы будем говорить об очень непростой на самом деле проблеме, о Холокосте. Как нацисты совершали свои преступления на территории оккупированного Крыма? Почему мы так мало о них знаем? И как чтили память жертв до начала российской аннексии? И как собираются делать это после? Мы будем говорить с нашими гостями. С нами сегодня в студии научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста Михаил Тяглый. Михаил, здравствуйте. И чуть позже к нам присоединятся по телефону бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя и Украины Михаил Капустин и член Союза писателей Украины Борис Нестеренко. Ну, пока короткая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
Во время нацистской оккупации Киева Бабий Яр стал местом расстрела сотен тысяч людей. Только 29 сентября 1941 здесь расстреляли более 33 тысяч евреев. Накануне им приказали явиться с документами и вещами. Колонны людей в сопровождении охраны направились в Бабий Яр. Их подводили к яме и расстреливали. Убийства продолжались и в течение последующих двух лет. По разным оценкам ученых, количество убитых евреев из Киева и других городов Украины было более сотни тысяч. Здесь же расстреливали десятки тысяч представителей других национальностей. В 1944 году по распоряжению министра внутренних дел Германии Гиммлера в Киеве работала команда по ликвидации следов уничтожения еврейского населения. Трупы раскапывали и сжигали. О том, что Бабий Яр стал местом массового убийства, советское население узнало лишь после войны из газет. Уже при независимой Украине в Бабьем Яру ежегодно проходят траурные митинги с участием украинских государственных деятелей, посла Израиля, представителей международных и украинских еврейских организаций.
100 слов по теме.
Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Крымчане говорят.
На дверях моих написали «Бандеровка», кричали мне вслед. «Бандеровцы, пошли вон с русской земли».
Дурдом и бардак, цены большие, на все большое. Люди недовольствия. Ну, попали мы к этому дьяволу в руки. Теперь вырваться тяжело.
Вы знаете, надеяться где-то процентов 60 народа. И все будет возвратиться, как положено. Я верю, и остальные верят.
Здоровья нам в Витебске и терпения. Дождем все своего.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о Холокосте в Крыму, в частности, в том числе и потому, что сегодня, буквально в эти дни, в Украине отмечается, насколько это возможно применить это слово, отдается дань памяти жертвам трагедии в Бабином Яру как раз 75-ю годовщину. Поэтому в Украине проходят довольно масштабные мемориальные акции, приезжают лидеры других стран и известные ученые. Ну, а мы будем говорить о том, как эта дата связана и как эти события связаны с Крымом. Напомню, что у нас в студии научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста Михаил Тяглый. И первый вопрос. Ну вот, на самом деле, мы понимаем, что такое повышенное внимание к этой проблеме, потому что вот сейчас 75-я годовщина. В Крыму в это время уже действовала репрессивная нацистская машина, как в Киеве? Или все-таки начались расстрелы и другие формы уничтожения еврейского населения позже?
Позже, потому что Крым был оккупирован к началу ноября 1941 года, за небольшими исключениями, за исключением Севастополя, который держался до начала июля 1942 года. Но там как раз, так сказать, окончательное решение еврейского вопроса было реализовано довольно быстро. Это было связано с рядом причин, но в общем и целом во всех крупных городах, населенных пунктах евреи были убиты уже на протяжении, ну, скажем так, конца ноября, начала декабря, первой половины декабря 41 года. Ну и потом в сельской местности, так сказать, зачистка продолжалась примерно до середины 42 года. Плюс в июле 42 года практически сразу же в течение двух недель после оккупации Севастополя были убиты евреи Севастополя. И еще летом 42 года, в июле, наверное, это крымчаки Керчи.
Понятно. И вот вы говорите о том, что в силу некоторых причин это было так быстро осуществлено. В силу каких именно причин?
Совокупности, но прежде всего она заключалась в том, что Крым находился все-таки в тылу зоны боевых действий, и первую скрипку играли на этой территории армейские структуры, вермахт, немецкая армия, и, соответственно, располагавшиеся у них в тылу отряды полиции безопасности СД. Видите ли, это, в общем-то, отвечало той схеме реализации Холокоста, которую мы можем увидеть и на других территориях, которые находились именно под оккупацией немецкой армии. Это, допустим, Левобережная, Восточная Украина. То есть, фактически, гетто не создавались, либо, если и создавались, то на очень короткий промежуток времени, и их можно рассматривать скорее как пункты временной концентрации евреев. Вот в Крыму из всех крымских городов гетто существовало в течение двухнедельного периода только в Ялте в декабре 41 года. В остальных городах этого не было. Фактически очень быстро система, машина преследования и уничтожения евреев, она, так сказать, состояла из нескольких пунктов. Это прежде всего регистрация евреев, их помечание знаками, это создание еврейской общинной структуры, юденратов так называемых, это ограбление евреев, очень быстрая тоже эксплуатация их на каких-то, значит, работах, и потом расстрел фактически на окраинах городов и других населенных пунктов.
Мы обязательно вернемся к разговору о том, как это происходило. Сейчас мне говорят, что с нами на связи Михаил Капустин, бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя, Украины. Михаил, вы меня слышите?
Доброе утро, слышу.
Здравствуйте еще раз, Михаил. Вот мы сегодня говорим о том, что в Украине отдают дань памяти жертв Бабиного Яра в первую очередь, и вследствие этого мы говорим и о Холокосте, как он проходил в Крыму. И у меня, конечно, к вам вопрос в первую очередь даже не только и не столько как к раввину иудаизма, сколько к очевидцу сегодняшней ситуации. Скажите, вообще на территории полуострова, в публичном дискурсе, то есть там в выступлениях политиков, в СМИ, может быть, в каких-то там разговорах, на улицах буквально, есть ли что-нибудь, связанное с вот трагической годовщиной именно Бабиного Яра и Холокоста в Крыму в целом?
Мне сложно судить об этом, так как я в Крыму не нахожусь уже более 2 лет, по сути, событий 14-го года. Я могу сказать о том, что было в мою бытность в Крыму на годовщину расстрелов евреев и крымчаков. Проводились самого разного рода мероприятия, в которых и я тоже принимал участие. От занятий в школах и проведений в центральной библиотеке Крыма до различных мероприятий, проводившихся в еврейских организациях. И, конечно же, основным мероприятием было на месте расстрела евреев и крымчаков возле Симферополя на 11-м километре. Проводилось траурное мероприятие, на котором всегда присутствовали высшее руководство республики, представители духовенства, с ислама, с православия. И на этом мероприятии присутствовали все руководители еврейских организаций Симферополя и Крыма. Как мне кажется, сейчас проводятся подобные мероприятия. В этом плане я не думаю, что произошли какие-то изменения. Во всяком случае, я видел, что в прошлом декабре проводилось подобное траурное мероприятие на месте расстрела.
То есть, если я вас правильно понял, при полном украинском суверенитете государственная поддержка такого рода мемориальных акций всегда оказывалась?
Опять же, по мере возможности, конечно. Например, всегда стоял вопрос, что если это траурный день, который был прописан в крымском законодательстве, то ожидалось, что, например, государственные флаги Крыма и Украины должны быть приспущены. Да, и постоянно, и далеко не всегда люди следили за этим. Но это уже скорее человеческий фактор, чем какой-то политический шаг, я бы сказал так. Но в любом случае можно сказать, что при проведении подобных мероприятий, конечно же, со стороны руководства осуществлялась та или иная поддержка. И присутствовали люди при организации данного мероприятия, и были, по крайней мере, морально нас поддерживали. Это факт.
Большое вам спасибо за ваше свидетельство. Напомню слушателям, что с нами на связи был бывший раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины Михаил Капустин. Мы возвращаемся в нашу студию. Не переключайтесь, мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере. И, Михаил, вот вы говорите о том, что процесс уничтожения евреев нацистской оккупационной властью в Крым происходил очень быстро. Можно ли сказать точно, когда он начался? Ну, вот точно, ну, приблизительно так, как в Киеве начинают с момента этого знаменитого объявления всем евреям города Киева явиться. Вот можно ли сказать, что как-то там в Симферополе, скажем, началось все с какого-то массового указа?
Ну да, это фактически еще ноябрь, когда были вывешены объявления или распространялись о том, чтобы евреи носили опознавательные знаки. А уже потом, впоследствии, вот как раз в Симферополе 9, 10, 11 декабря 1941 года опять же были вывешены объявления о том, чтобы все евреи собрались в трех сборных пунктах в городе, откуда все крымчаки сначала, потом и евреи, откуда их потом партиями вывозили на место, о котором упомянул Михаил, где сейчас происходят траурные мероприятия каждый год. Это 10-й километр шоссе Симферополь-Феодосия, где в противотанковом рву их расстреливали.
Можно ли назвать эти три места сбора?
Да, это тогдашний Крымский обком партии, это здание педагогического института и здание медицинского института.
Если мы будем говорить не только о Симферополе, но и о Крыме, где наибольшая концентрация еврейского населения была перед войной, и, соответственно, где наибольшие акции расстрелов происходили?
Ну, разумеется, это сам Симферополь, в первую очередь, где численность жертв была примерно 12-13 тысяч евреев и крымчаков, а также все остальные крупные города Крыма, Евпатория, Феодосия, Керчь, Севастополь потом. Позднее, как я уже упомянул.
По вашей оценке, сколько всего еврейского населения погибло в огне Холокоста в это время?
Точное количество мы, разумеется, никогда не узнаем, это невозможно, но сейчас исследователи говорят о численности приблизительно 40 тысяч евреев, включая крымчакские жертвы, включая крымчаков.
Правильно ли я понимаю, что в основном происходил так называемый холокост от пуль, а такого явления, как газовые камеры и крематории, в Крыму не было?
Да, это же было характерно фактически для всей оккупированной территории Советского Союза, евреев из границ Украины в современных, так сказать, в современных границах, только с Западной Украины из дистрикта Галиции вывозили в лагеря уничтожения беженцы, другие, а в основном фактически, да, расстрелы устраивались на окраинах городов, либо в противотанковых рвах, либо в колодцах, как это было в степной части Крыма, где существовали до войны еврейские сельскохозяйственные поселения. Во всех местах, которые нацисты считали удобными, точно так же, как и в Бабьем Яру в Киеве.
Вы упомянули, что на самом, ну, грубо говоря, там, если не считать двухнедельного времени существования в Ялте, то геттов в Крыму не было. Были ли в Крыму нечто похожее на концлагеря? Если не лагеря смерти, то хотя бы, ну, хотя бы просто концлагеря.
Ну, именно для евреев таких лагерей не было. У нас есть еще сведения о существовании тоже в очень краткий промежуток времени такого рабочего, что ли, даже лагеря в Джанкое, который, между прочим, был по немецким документам создан по инициативе местного джанкойского бургомистра. Но вообще-то лагеря существовали. Они существовали в структуре полиции безопасности СД, как, например, известный концлагерь «Красный» в Симферополе, который находится в другом месте, не там, где расстреливали евреев. И он использовался фактически весь период оккупации для расправы с политическими противниками режима, но и, разумеется, тех евреев, которых обнаруживали весь период оккупации, выявляли и отвозили в тюрьму на СД на улице Студенческой в Симферополе. Их потом точно так же убивали там, в этом концлагере «Красный».
Спасибо. С нами на связи член Союза писателей Украины Борис Нестеренко. Борис, вы меня слышите?
Да, слышу. Добрый день.
И Борис, правильно ли я понимаю, что вы сейчас находитесь в Севастополе?
Да, я севастополец.
Вот мы буквально только что говорили с Михаилом Капустиным, бывшим раввином общин прогрессивного иудаизма Симферополя Украины. Он говорит о том, что во времена полного украинского суверенитета над полуостровом со стороны государственных структур, в том числе и местных, оказывалась, ну, не то чтобы максимальная, но все-таки довольно ощутимая поддержка при проведении мемориальных акций во время отдания дани памяти тем, кто погиб во время Холокоста в Крыму. Сейчас есть ли в публичном дискурсе уже в аннексированном Крыму какие-то, ну, я не знаю, там разговоры или выступления, или заявления в прессе о том, что вот в этом же году 75-я годовщина, в том числе и массовых расстрелов в Крыму, есть ли ощущение того, что власти готовятся как-то отметить эту траурную дату?
Нет, эта дата традиционно очень мало отмечалась. Вот, например, я скажу, в Севастополе вообще Холокост упоминался, это второе воскресенье июля. Да, власти при Украине, конечно, всегда присылали представителя власти. Вот, впрочем, на эти траурные мероприятия возле памятника погибшим. Впрочем, и в этом году тоже был представитель правительства Севастополя. Кстати, здесь нет дня траура, да, но вот я сейчас ехал в машине по радиостанции FM. Вспомнили 75 лет, значит, Бабьего Яра. Особого, в общем, ажиотажа нет, но все-таки вспоминаем, конечно.
И у меня написано в подводке, что вы автор книги о Холокосте в Крыму. Если это так, скажите, продолжаете ли вы исследование этого вопроса сейчас? Открываются ли какие-нибудь новые факты или нет?
Дело в том, что я не историк, это книга художественная, но она описана на реальных событиях, которые здесь были. Достаточно плотно Холокост здесь исследован, и имеются труды по Холокосту в Крыму. Достаточно, я считаю, количество. Все написано. Лишь бы люди это знали, изучали в школах, траур отмечали и так далее.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше свидетельство. С нами на связи из Севастополя был член Союза писателей Украины Борис Нестеренко. А мы возвращаемся в нашу студию. Последний вопрос к Михаилу. Как вам кажется, вот именно крымские события Холокоста, они как-то так достаточно образом вписаны в общеукраинский контекст исследования этой трагедии, или все-таки они немножко выпадают?
Ну, это зависит от того, в каком измерении мы смотрим на эти события и как мы о них предпочитаем помнить, да, потому что помним мы в зависимости от того, что мы хотим помнить, это известно. Если говорить о механизмах вообще, убийства, да, вот работы этой машины тотального уничтожения, то в общем и целом все то, что происходило на Крымском полуострове, мало отличается от всего, что происходило на оккупированной советской территории вообще и на землях Украины, в частности. За небольшими особенностями, во-первых, еврейское население Крыма, жертвы, не было гомогенным. Да? Вот мы упоминали, помимо евреев-ашкеназов, крымчакское население, это примерно 7 тысяч погибших, которые составляли больше 80% от довоенной огромной численности этого маленького народа, и им был фактически событиями Холокоста нанесен непоправимый удар. На сегодняшний день крымчакская община чрезвычайно мала, и она не оправилась уже в послевоенное время от этого удара. Второе отличие заключается в том, что, несмотря на то, что Крым находился де юре, был частью Рейхского комиссариата Украина, но, тем не менее, все-таки военные и правили там бал все время, и поэтому эти события прошли, как я уже упомянул, во-первых, особенно быстро, во-вторых, особенно жестоко по отношению к еврейскому населению. Да и вообще оккупационный режим был чрезвычайно жестким на полуострове. Так что с точки зрения реализации механизмов окончательного решения больших событий, то есть больших отличий я не вижу.
Будет ли Украинский центр изучения истории Холокоста каким-то образом артикулировать внимание на Крымском Холокосте в декабре этого года?
Я думаю, что все зависит, опять же, от того, какой календарь памятных дат мы выстраиваем. Да? Смотрите, у каждого региона Украины, помимо общенациональных, таких как сегодня, 29 сентября, есть еще локальные мемориальные памятные даты. И их также необходимо учитывать в работе. Каждая область, каждый крупный областной центр имеет свои, да и не только областные, имеет свои бабьи-яры, да, в каждом даже маленьком селе иногда, где были несколько сотен евреев убитых, там есть свои тоже даты поминовения. Мы должны обязательно всех их учитывать в нашей работе. Это имеет очень большое значение в работе с учителями, с преподавателями, с теми, от кого зависит непосредственно, чтобы память о Холокосте не ушла, чтобы она сохранялась.
Большое вам спасибо. С нами в студии был научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста Михаил Тяглы. Это радио «Крым Реалий». Слушайте сегодня нашу вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. С вами был Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалий. Услышимся!